Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Недавно в Чехии был издан объемный словарь, путеводитель по созданной Советским Союзом лагерной системе. Он так и называется – «Путеводитель по царству зла». Эта публикация явилась несомненным, заметным, культурным и отчасти политическим событием. Не случайно одним из первых обладателей издания оказался президент Чехии Вацлав Клаус, а осуществлено оно было при поддержке Академии наук и Министерства культуры страны. Этой чешской книжной новинки и ряду проблем в ней затронутых, а в России вспоминаемых нечасто, и посвящена сегодняшняя передача. Вышедший в год, когда в России отмечают 70-ю годовщину Большого террора, монументальный, в 7,5 сотен страниц терминологический и топографический словарь «Путеводитель по царству зла» впервые дает чешскому читателю общее представление о гиганте архипелага ГУЛАГ, раскинувшегося от Чукотки аж до границы Одернейса. Это более чем 2100 концентрационных, исправительно-трудовых, фильтрационных и иных лагерей, в том числе лагерей для военнопленных, интернированных и специальных колоний, периода с 1920-х по 60-е годы в Советском Союзе и созданных в 1939-50-х годах и управляемых при участии СССР лагерей и тюрем в Восточной Европе. «Почему вы взялись за эту монументальную работу?» – спрашиваю я у автора и составителя этого справочного издания Владимира Быстрова.
Потому что я сталкивался с вопросом репрессий Советского Союза в отношении к чехословацким гражданам или гражданам бывшей Чехословакии. Я перевел некоторые книги, я все больше и больше осознавал, что у нас, то есть в Чехии, а, наверное, во всей Европе, нет действительно соображения, что такое был ГУЛАГ. Знаете, все это как-то измеряют или сравнивают с опытом нацистских концлагерей. Их было 16-20, тщательно организованы, их архивы совершенно точны, в них можно сегодня искать. То, что ГУЛАГовских лагерей не было 16-20, это уже выходит за пределы соображений и вообще возможности представить себе это. То, что это находилось часто на территориях, которые крупнее Франции, это уже следующая какая-то невероятная вещь. И то, что это было не в одном куске страны, называемый Советский Союз, но было по всей, от востока на по запад, это тоже никто не знает. И вот в этом отношении я подумал, что надо попробовать дать чешскому читателю или интересующему чешской общественности дать какое-то представление, что такое было, какое-то было система, какое-то было даже животное.
Чешский историк, журналист и переводчик Владимир Быстров по отцу этнический русский. Эмигрировавший из России отец Владимира Николаевича в 20-е годы был связан с крестьянской партией Сергея Маслова. В 45-м Николая Быстрова в Праге арестовал СМЕРШ.
Мой отец прошел ГУЛАГ. Будучи чехословацким гражданином, будучи работником чехословацкого МИДа, все равно, так сказать, из-за своего русского происхождения и участие в какой-то антисоветской организации в 20-е годы в Чехословакии. Просто был 10 лет в ГУЛАГе и вернулся. Но, на счастье, вернулся. Из Чехословакии было похищено таких около 1000 человек, вернулось около 80. Это такая очень продуктивная была работа ГУЛАГа.
По признанию Владимира Быстрова, это семейное обстоятельство не могло не сказаться на выборе темы его последней публикации. В документах ГУЛАГа, использованных Быстровым при составлении его путеводителя, я наткнулся на справку спецотдела одного из лагерей. Речь Лага, составленную в 1953 году, уже после смерти Сталина и ареста Берия. Документ повествовал о заключенных, иностранцах, или же, так или иначе, часто фантазии следователя, с ними связанных лиц, содержавшихся в одном лишь этом лагере. Среди них и та категория узников, кого, как отца Владимира Николаевича, насильственно вывезли из Восточной Европы. Итак, на 1 августа 1953 года в составе ЗК речного лагеря, в котором в ту пору находилось 38,5 тысяч заключенных, числились
шпионы 2964 человека, в том числе США 1062 человека, Англии 422, Турции 19, Франции 121, Германии 1062, Венгрии и Чехословакии 6, бывших Латвии, Литвы и Эстонии 9, белые эмигранты 53 человека, участники других антисоветских организаций и групп – 2631 человек. Лица, представляющие опасность по антисоветским связям и вражеской деятельности – 13263 человека. В том числе уход за границу и на сторону противника с антисоветскими целями – 550. Перебежчики из-за границы с невыясненными целями – 4. Социально опасные по связям с иноразведчиками – 204. Социально опасные по другим антисоветским связям – 3862. Социальные опасные по своему прошлому – 34.
У тех, кто знаком с архипелагом ГУЛАГ Александра Солженицына, с исследованиями Жака Росси и Энн Эпплбаум, к примеру, описываемая в чешском справочнике советская лагерная топография от Абакана до Еваса на слуху. А вот сведения по Восточной Европе, например, по Чехословакии, где после окончания Второй мировой войны было организовано 1215 лагерей для интернированных, а также 846 исправительных и для принудительных работ, в том числе на урановых рудниках в Ехимове и Пржебраме, эти сведения для многих впечатляющие как величиной, так и деталями новость. Особо выделяет Владимир Быстров организованные СМЕРШем сборные лагеря, вход в один из которых на Летне в Праге украшала гостеприимная надпись по-русски «Добро пожаловать».
В Праге есть такая площадь на Летне, рядом с Министерством внутренних дел, место, где всегда проходили военные парады при коммунистическом строе. Во время с 30-40-х годов там стояли цирки. И в одном из этих цирков после войны был создан лагерь для, официально, это был лагерь для лиц, которые подвергались уполномоченному Совета министров по делам репатриации советских граждан в Советский Союз. Туда брали того, куда, кого еще не хватило, прямо увезти отсюда органами НКВД. Туда брали еще в 50-е годы советских граждан, которых здесь нашли, например, жен, которые работали в Германии, не хотели вернуться, тут вышли замуж. Получили гражданство, до 48-го года их никто не трогал, или, лучше сказано, не защищало чехословацкое правительство. После 48-го года уже никто их не мог защитить. Были там люди, беженцы из Закарпатской Украины, которые до 45-го года формально было составной частью Чехословакии. То есть эти лагеря существовали еще долго. Потом существовали в Германии, естественно, очень долго. Долго были люди, которые были увезены или похищены из Праги. Скажем, известный русский историк Николай Андреев, которого увезли. Он как-то был очень способным, застрял в каком-то берлинском лагерь НКВД, прожил до 1953 года, по-моему. Потом его хотели передать в Чехословакию, он удрал на Запад.
Николаю Андрееву повезло. Сбежав, он уцелел и стал профессором истории в Оксфорде. Его дочь Катя, которую я знаю, унаследовала специальность и профессорское звание отца. А вот дети многих из тех, кого вывезли в советский ГУЛАГ из Праги, Берлина, Варшавы, Веймара и других европейских городов, не могут найти даже могил своих родителей. Кое-где в Восточной Европе узникам лагерей, созданных и руководимых СМЕРШем, удавалось бежать.
Совершенно секретно. Заместителю Народного комиссара внутренних дел Союза СССР, комиссару государственной безопасности второго ранга товарищу Серову. Докладная записка о чрезвычайной обстановке в лагере интернированных, причастных к армии Краевой. В подчинении Главного управления информации войска польского имеется лагерь интернированных в местечке Скробов Любартовского уезда Люблинского округа, в котором находятся 346 человек, причастных к армии Краевой. 27 марта сего года в 11 часов 30 минут из лагеря с хозяйственных работ бежало интернированных 48 человек. Последние, по имеющимся данным, соединились с отрядами армии Краевой и в Парчевском лесу готовятся к нападению на охрану лагеря с целью освобождения всех интернированных. В связи с создавшимся чрезвычайным положением в лагере интернированных, активизации армии Краевой в Люблинском округе и не весьма надежной охраной ходатайствует перед вами о разрешении вопроса вывоза интернированных из пределов Польши, как возможную базу армии Краевой. Начальник Главного управления информации войска польского, полковник Кожушка. 4 апреля 1945 года.
Это Польша. В Болгарии, где русских было куда больше и симпатий к СССР у местного населения тоже, обосновавшийся там с сентября 44-го СМЕРШ использовал несколько иную тактику. В немедля созданные для политических заключенных лагеря сразу же стали доставлять не только фашистов и пособников гитлеровцев, но и всех активных участников белоэмигрантских организаций, а это не только РОВС, Русский общевойсковой союз, весьма взбодрившаяся после начала войны организация, но и русские скауты, к примеру. К концу 45-го в братском болгарском ГУЛАГе, он назывался «Трудовые воспитательные общежития», ТВО, оказалось 317 так называемых белогвардейцев. Сидели обычно от 8 месяцев до года. Но все равно к концу 46-го года общее количество узников возросло. И вот тут бывшим белогвардейцам разрешили получать советское гражданство. Эмиграция раскололась на новых советских и нансенистов, обладателей нансеновских паспортов, не желающих обретать новую советскую родину. Новые советские стали уезжать в Союз. Те из них, кто оставался в Болгарии, стучать на старых, несоветских, именуя их заядлыми и матерыми фашистами, германофилами, англоманами и американскими агентами. В 48-м, после разрыва Сталина с Тита, в Болгарии появились беженцы из Югославии и вместе с тем обвинения в югославском шпионаже. В начале 50-х шпиономания и борьба с врагами социализма достигли апогея. За первое полугодие 52-го года в качестве агентов иностранной разведки было арестовано 2074 человека. Но русских среди них было меньше сотни. К тому времени в Болгарии их вообще оставалось около 12 тысяч. Нынче мало кто из них помнит ТВО, да и от их сооружений сохранились только остатки. В Чехословакии, где масштаб страны и политических репрессий были значительнее, там за время коммунистического правления по политическим мотивам были осуждены 217 тысяч человек. В этой самой Чехословакии сейчас сохраняются как мемориал остатки одного лагеря – «Война», расположенного в центральной Чехии возле городка Пшибра. Созданный под прямым контролем советских товарищей, он действовал с 1951 по 1961 год. Как и в Ехимове, там добывали вывозимую в СССР урановую руду. Интересно, на недавнем молебне в Храме Христа Спасителя в честь 60-летия со дня основания ядерного оружейного комплекса России помянули ли тех православных и инославных ЗК, кого гробили на этих заграничных рудниках во славу советской ядерной мощи? Я обращаюсь к составителю чешского путеводителя по империи ГУЛАГа Владимиру Быстрову. Владимир Николаевич, а сам-то вы видели эти лагеря, так сказать, в натуре?
В 1955 году я поступил на военную службу. Как на гражданин, мне было 20 лет. Тогда был такой порядок в Чехословакии, что военная служба отбывалась в другой части страны, чем человек проживал. Это был. И первые месяцы даже не мог он сообщать, где он и так далее, и так далее. Нас тогда загнали группу пражских молодых солдат, загнали в Словакию, в среднюю Словакию, в город Новаки. Это центр химической промышленности. Тогда там была только действительно химическая промышленность, и неподалеку были шахты. И нас поселили в какой-то лагерь в поле. Теперь я уже знаю по литературе, которая появилась даже в прекрасной художественной литературе. Во время войны это построила профашистская словацкая власть для того, чтобы там сосредоточить евреев. После войны там сосредоточили коллаборантов. После того там сосредоточили проституток, которые просто забрали со всей страны. Потом в этот лагерь сажали кулаков первых. И потом это перешло в военное учреждение, и было там то, что вроде, если так можно сказать, вроде вашей русской армии труда. То есть это были военные отряды, которые занимались не военной службой, но работой. Мы были первый отряд, который уже был, так сказать, нормально военный. Так что вы видите тут историю, как это проходило на одном месте. Теперь этого лагеря уже нет.
А можно попросить вас сравнить чешские лагеря после коммунистического переворота 1948 года с лагерями старшего брата в Советском Союзе?
После 1948 года начали строиться по советскому образцу исправительно-трудовые лагеря. Но все-таки они были, если можно так сказать, уже на уровне, скажем, 50-х годов, уровень, я очень-очень извиняюсь, но просто уровень европейский, то есть стандарт, определенные были, то есть совершенно гигиенические стандарты существовали, основные. То, что было, были, естественно, жестокие отношения к людям, надзиратели и так далее, неимоверная грубость и глупость надзирателей, это как правило, но в основном это были, но никогда не было там грязи, никогда не было, так сказать, голода, никогда не было людей, которые должны были где-то питаться какими-то мусором и так далее, и так далее. Этого уж не было, это были 50-е годы, то есть мы усовершенствовали опыт двух тоталитетов, то есть немецкого, фашистского и коммунистического.
Вот вы представили чешскому читателю объемную панораму ГУЛАГа, перечислили сотни лагерей от Колымы до вашей родной Чехии, лагерей, в которых томились дети разных народов. Скажите, они как узники отличались друг от друга?
Вы вначале вспомнили Жака Росси. Кстати, этот справочник частично я с коллегами переводил, так что он тоже вышел на чешском языке. У него прекрасная короткая книжка рассказов. И там в одном рассказе говорит, и теперь я прошу всех русских, чтобы меня поняли, извинили, что он пишет, что все время, он прожил 25 лет в ГУЛАГе, что все время то, что его держало при жизни, было то, что он себя все время говорил, нельзя мне стать как, или покориться так, как русские, которые ходят в лагерь, как другие люди на работу. Это очень важно, потому что для многих русских это была составная часть жизни, тяжелая. Но люди рождаются, умираются, болеют и ходят в лагерь. И там погибают, может быть. Мне всегда удивляли советские люди, теперь должен сказать советские люди, коммунисты, которые послали в лагерь, они прожили, потом вернулись, опять вступили в коммунистическую партию, потом их опять посадили, потом они снова вернулись и реабилитировали, они снова стали невероятно. Эти герои мне не интересуют. Но интеллигенция, которая это прошла, которая над этим где-то, она нашла где-то. А мы в Чехословакии имели много таких примеров именно, потому что русская эмиграция, которая отсюда была похищена, это было прежде всего интеллигенция, высокая интеллигенция. Так что это меня интересовало, но боюсь, что никто из них не живет. А тяжело про это что-то говорить. Я могу только перед их памятью склоняться, но больше ничего не могу.
Скажите, теперь, когда работа над книгой завершена, она издана, вы будете продолжать разработку этой темы?
Нет.
Почему?
Потому что страшно. Вы знаете, я хотел бы не заниматься этой темой, но заняться героями этой темы.
Владимир Быстров, чешский историк, автор справочника «Путеводитель по царству зла». Новая книга, над которой он работает сейчас, как раз посвящена одному из героев темы – Сергею Николаевичу Войцеховскому, российскому и чехословацкому военачальнику, одному из руководителей Белого движения в Сибири. После разгрома белых он оказался в Чехословакии и дослужился там до звания генерала армии. Но поскольку во время Мюнхенского кризиса занял антикапитулянскую позицию, был отправлен в отставку. В мае 45-го его арестовал в Праге СМЕРШ. Остаток жизни до своей кончины в 51-м в Озерлаге он провел в том самом царстве зла, которому посвящена была сегодняшняя передача. Над ней работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне и Дагестане трое милиционеров ранены в результате нападений. В Грозном и Дербенте ведется поиск нападавших. Украина выразила протест против действий Евразийского союза молодежи, активисты которого устроили беспорядки в Украинском культурном центре в Москве. В субботу группа евразийцев устроила разгром выставки, посвященной Голодомору на Украине в 30-х годах. Три человека задержаны, остальные скрылись. В Каспийском море из-за наступления темноты прекращены поиски пропавшего российского сухогруза с 12 моряками на борту. Предполагаемый район бедствия – Центральный Каспий, примерно в 170 километрах от города Дербент. Связи с экипажем по-прежнему нет. В столице Удмуртии Ижевске прошла несанкционированная акция против политики местного руководства. Около 1500 участников требовали отставки президента республики Александра Волкова. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров призвал западные страны последовать примеру ОБСЕ и не направлять в Россию на выборы 2 декабря международных наблюдателей. В Москве прошли акции противников и сторонников президента Владимира Путина. В Беларуси сторонники президента Александра Лукашенко объявили о создании политической партии для поддержки главы государства на парламентских выборах в следующем году. Лидером партии «Белая Русь» стал министр образования Александр Ротков. В Косове прошли выборы в парламент и местные органы власти, которые могут стать прологом к независимости края от Сербии. Косовские сербы бойкотировали голосование. В Багдаде похищен корреспондент иракского телевидения.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». За столько лет я так и не решил, друзья, что делать с вашими письмами о телевидении, с вашими мнениями о телепередачах, о ведущих, комментаторах. Я таких писем не оглашаю, но нет у меня твердой уверенности, что поступаю правильно. У нас есть неписанное правило – не задевать наших собратьев-журналистов, чтобы не вышел нескончаемый гладиаторский бой. Может быть, кому-то на потеху, но во вред нашему основному делу. С другой стороны, телевидение давно стало такой силой, которую нельзя не замечать. Даже о газетах во времена, когда телевидения не было и в помине, а радио только начинало свой путь, одним очень наблюдательным мыслителем было сказано, что с появлением газетной промышленности открылась возможность выигрывать войны еще до их начальной газетной кампании. Что уж говорить о телевидении, тем более, если оно в руках правительства. Получается, что обсуждать правительство можно, а его подручных нельзя. Но они части правительственной машины, причем вторая часть в определенном смысле важнее первой. Короче, одно письмо о российском телевидении я вам все-таки прочитаю. Пишет Дмитрий Алексеевич Исаев из Архангельской области. «Хочу поделиться с вами, Анатолий Иванович, тем, что я разглядел по телевизору. Наши думцы часто сетуют с экрана, что Америка и Европа не понимают России и не доверяют ей. Но всякому здравомыслящему человеку ясно, что они поступают логично и адекватно. У власти в Америке находится народ, и у власти в Европе находится народ. Спрашивается, почему свободные народы должны доверять кучке людей, которые не подпускают к власти свой собственный народ? Россия и ее народ ведь не вотчина одной партии, в кавычках, даже если она называется «Единая Россия». Дайте нам возможность получать правдивую информацию о стране и мире, реально на выборах решать свою судьбу, и вас сразу же поймут и Америка, и Европа, и будут вам доверять. Большинство из нас, продолжает автор, получает информацию от господина Познера ВВ. Он каждое воскресенье в 18:00 соберет штатных собеседников, даст им тему. Они ее, как конфетку, пососут, потом выплюнут на стол, и на этом все. Познер разведет руками. Ну, такие времена. Я его всего два раза видел искренне заинтересованным в теме. Это когда кто-то предложил убрать рекламу пива, в том числе из его передачи, и когда кто-то высказался за пропорциональный налог на личные доходы. Тут он искренне возмущался. А главное, его передача постоянно, неизменно предлагает нам искаженную, неправдивую картину нашей жизни, и он явно это понимает, как и то, что мы тоже понимаем, что он делает это сознательно, пишет Дмитрий Алексеевич Исаев из Архангельской области. Спасибо за письмо, Дмитрий Алексеевич. Действительно, все понимают. Все понимают, что Кремль, его службы, такие как телевидение, его люди, не освещают действительность, а затемняют ее. Но одни считают, что так и надо, потому что это хорошо, а другие, что так не надо, потому что это плохо. Эти люди и составляют в России две основные партии. На бумаге их нет, а в жизни они существуют. Партия, которая за Кремль, и партия, которая против Кремля. Почему первая партия одобряет брехню и бесчинство Кремля? потому что брехня и бесчинство Кремля направлены против второй партии. Партия, которая за Кремль, считает партию, которая против Кремля, партией врагов России, а враг, он и есть враг, его нужно окорачивать. Наш слушатель Поляков из Шатуры, правда, считает, что есть и третья партия, самая многочисленная. Люди в России, пишет он, не хотят думать. Делаем все, не думая. Выбираем власть, не думая, наблюдаем за ее действиями, не думая. Некому думать-то или лень думать. Лень вообще что-то делать. Вот если бы кто-то все сделал и все дал, а сами мы не можем, да и научить нас некому. Те, кто бы мог, уже за океаном или в могиле, или слишком слаб. А у остальных чем дальше, тем меньше шансов понять, что демократия – это просто здоровая конкуренция в обществе, в политике и экономике. У нас в России огромный дефицит умов. Это главная и вполне реальная беда. Поляков Сергей, Шатура. Письмо из электронной почты. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Слушал вашу передачу. Давно так меня никто не смешил. Вы продолжаете превозносить США, ругать Россию и дискредитировать православие. Но ваши передачи имеют и положительное значение, указывают на недостатки, а это только усиливает Россию. Своими подрывными действиями вы сплачиваете людей, а не разобщаете. Вы сказали в очередной раз, что все стремятся жить в США, а это, мягко говоря, не так. Только люди из бедных стран, либо те люди, у кого выгодные контракты, и жизнь там не сахар. Отношения между людьми не такие, как на родине. Один мой знакомый жил в США и Канаде, говорит, что в Канаде лучше. А еще один знакомый, директор московской фирмы, жил 2 года в США, не понравилось, вернулся обратно. Так что не надо врать, что все туда стремятся. Некоторые да, но не более. Я, например, собираюсь съездить посмотреть, и только. Дальше. Америка живет за чужой счет, у нее самый большой внешний долг в мире, а амбиции непомерные, и в мире их никто не любит и не уважает. Такую они ведут внешнюю политику. Внутренняя политика, продолжает автор, у них намного лучше. В России наоборот. Внутренняя политика хромает, имеет много недостатков, а внешняя в основном правильная. Нет, вы очень умный, психически нормальный, даже симпатичный, но путаете понятия добра и зла, то есть морально помешаны. С уважением, Егор Москаленко. Спасибо за письмо, господин Москаленко. Обязательно напишите мне, что вы увидите в Америке. Согласен с вами, не все стремятся туда, не все. Если вы поняли меня так, что все, то это исключительно моя вина. Не знаю, как я мог сказать, что все туда стремятся, если я, например, не стремлюсь. Мне дома привычнее. Уже, значит, не все. И мой друг доктор Иванов почти 40 лет сидит в сельской амбулатории и никуда не стремится. Даже в ближайший город, в Ахтырку, его калачом не заманишь. Тоже и остальные мои односельчане. А вот автор следующего письма, российский гражданин, живет в Америке. Читаю его письмо. Пару дней назад вернулся из Москвы. Ездил туда, чтобы забрать моего 78-летнего отца. Он совсем ослеп, и у него начинается синдром Паркинсона. В Москве за ним ухаживать некому. Папу везу по туристической визе. Значит, у него не будет никакой медстраховки и пенсии. Я буду оплачивать все расходы. Так мы и проверим, как живется в Америке без медицинской страховки. О своем опыте я вам обязательно отпишу, но предчувствую, что живется не сладко. Я не очень богат по американским стандартам. Пробыл я в России 4 недели. Бардак, некомпетентность, иллюзии. У моих лучших московских друзей мозги затуманены настолько, что я даже не стал спорить с ними. Один из них, доктор наук, всерьез сожалел о брежневских временах, а другому было на все всерьез наплевать, кроме его попугая. Однако оба они, продолжает автор, никогда не жившие в США, тоже просвещали меня про отсутствие там демократии. Я слушал весь этот бред. У моего друга, того, что доктор наук, завлаб, зарплата 12 тысяч рублей. Вот его и тянет в брежневские времена. Там была и зарплата погуще, и статус науки повыше. А немного подняться над этой логикой нет сил даже у доктора наук. Бытие определяет сознание. Да и человеческий мозг — штука консервативная. Очень мной почитаемый советский поэт Леонид Мартынов когда-то написал, что состояние умов не проще может измениться, чем очертания домов. Очертания многих домов уже поменялись. Дело за мозгами. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, услышал ваше мнение, что после решения Путина остаться у власти перспектива постепенного изживания путинизма в России закрыта. Откажутся от него враз и с гиком, как вы сказали, не уточнив, правда, когда это произойдет. Но неужели этого не понимает сам Путин? Вы понимаете, а он, выходит, не понимает. Мне что-то не верится. Вы понимаете, я понимаю, некоторые мои друзья и знакомые понимают, а он не понимает. Почему он так странно поступает? Превращает в пустую формальность такие судьбоносные события, как думские и президентские выборы. И все это не прямо, не по-мужски, чего многие от него ждут и даже требуют, а с ужимками, извините, через попу. Как это можно объяснить, пишет этот слушатель. Мне кажется, это можно объяснить тем, что Путин боится России или за Россию. Он не уверен в командном составе страны. Уходящего президента в США называют хромой уткой. Его власть ослабляется. Это не очень хорошо, но терпимо в странах опытной демократии. А в России при хромом президенте, как думает, видимо, Путин, может произойти опасный беспорядок, безвластие или ожесточенная борьба за власть. Неизвестно, что хуже. Вот чего боится Путин. Тут нет моего домысла. Путин сам сказал, что ему хотелось бы, чтобы начатые при нем дела были продолжены. Желание понятное, но с демократической точки зрения не совсем законное. Демократическая смена президента – это нередко смена и политики, смена курса, более или менее крутые повороты. Ведь на свободных выборах может победить оппозиция, считающая неправильным все или почти все, что делал ушедший президент. Это нормально, это и есть демократия. Правитель-демократ не может и не должен бояться, что после него появится новая метла. Лучше сказать так, правитель-демократ может, но не должен этого бояться, а Путин боится, о чем и говорит почти прямо. Хочу описать одно свое наблюдение. Видел как-то пикет в поддержку партии «Большой берлоги». Это следующее письмо, и автор, конечно, имеет в виду «Единую Россию». Так они еле успевали от плевков уворачиваться, и их довольно быстро смыло с улицы. А в газетах тем временем составляют их рейтинги, в кавычках, не ниже 50-60%. Интересно, правда? Андрей, Петербург. Вот именно. Это я говорю автору предыдущего письма. Вот этих плевков, которые могут с головой накрыть его политический режим, и боится Путин, и, судя по всему, не знает, что делать. Один слушатель пишет о своем городе. Город контрастов, точно. Город притворно благочестивых попов, откровенных мракобесов и тихих сумасбродов. Мирок свах, знахарок и томных мамзелей. Со времен Островского и первых трамваев люди эти не изменились. Интернет и радиосвобода здесь чужеродны, как марсианские хроники. Такой вот электорат. Автор этого письма называет свой город, большой, даже очень большой город на северо-востоке России, а я его не называю, потому что так, по-моему, можно описать почти любой населенный пункт не только России, но любой страны. Такие описания что-то говорят мне, по крайней мере, об авторах, об их настроениях, что вообще-то немало. Письмо из Москвы. Уважаемый Анатолий Иванович, одно небольшое замечание. Цитируя Салтыкова-Щедрина, многие допускают ошибку. Вместо «тащить и не пущать» говорят «держать и не пущать». Вот и вы допустили эту ошибку. Но «держать и не пущать» — это по смыслу одно и то же. Щедринский же градоначальник действовал другим манером. Если кто упирается, не хочет идти, тащить его. А если наоборот рвется куда-то, не пущать. Всегда наперекор. Проверьте, по первоисточнику, В. Френкель. Спасибо, господин Френкель. Всю жизнь себе говорю, проверяй, все проверяй и уточняй, прежде чем ляпнуть. Не полагайся на память. И все равно нет-нет, да и сморозишь что-нибудь более или менее несуразное. Правда, такие ошибки, в какой вы меня уличили на сей раз, встречаются не только у меня, а даже у великих, у классиков. Бывает, что их ошибки становятся общими. Сколько людей повторяют, например, слова о гниле, которая завелась в королевстве датском, уверенные, что они принадлежат Гамлету, эти слова, тогда как у Шекспира их произносит Марцелл. А первым или одним из первых эту ошибку допустил Тютчев в 1867 году в письме дочери. У меня это застряло в памяти потому, что в их переписке говорилось о вещах для меня не совсем далеких. Дочь Тютчева жила в Брянском уезде, и ее угнетала тамошняя действительность, повальное пьянство крестьян и попов. «Деморализация увеличивается с каждым годом. Здесь нет больше ни одного священника, который не проводил бы три четверти своего времени в пьянстве», — писала она отцу. «Никогда еще народ и духовенство не представали передо мной в таком безобразном свете». Вот на это письмо отвечая, Тютчев и вспомнил слова про гниль в датском королевстве и приписал их Гамлету. Повальное пьянство крестьян и попов в упомянутом уезде в 1917 году сменилось, как известно, повальным пьянством ленинских комиссаров и крестьян, потом колхозных партийных секретарей и колхозников. Говорю это не голословно, бывал там и даже, что уж греха таить, сам принимал посильное участие. Ну а с начала 90-х годов опять пошло повальное пьянство попов и крестьян. А в письме Тютчева из Петербурга, напомню, это ровно 140 лет назад, читаем: «Разложение повсюду, мы двигаемся в пропасть, в правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию». Он был тогда крупным должностным лицом, председателем комитета иностранной цензуры, так что мог убеждаться во всем воочию и повседневно, что, правда, не мешало ему в это же время сочинять воинственные стихи против Европы, в защиту славянства, доказывать, что все оно народ единый, единой матери сыны, и что грянет таки клич к объединению, каковое объединение и свершится, чтобы царь России возвысился над миром, как всеславянский царь. Каким образом можно возвыситься, двигаясь в пропасть, Федор Иванович не объяснял, и дочка над ним посмеивалась, напоминая в этом же своем письме его слова: «В Россию можно только верить». Знать бы, что напишут о Брянском уезде и о правительственных сферах еще через 140 лет. Но это еще когда будет, а господин Москаленко уже завтра напишет мне, что я устами великого поэта и его дочери дискредитирую русскую православную церковь, как будто в этом деле можно состязаться с ее штатом больших и малых пастырей. Пишет Марина Богатырева: «Радио «Свобода» задает своим слушателям вопрос, когда, по их мнению, будет хорошо в России. Сегодня я слышу те же ответы, что и в 1985 году. Одни говорят, что через 5 лет, другие через 10, третьи через 15. А я вам скажу, в 2007 году вот что: никогда». Никогда у нас в России не будет хорошо. Никогда нам не выкарабкаться из этого болота. Наверху нет понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Нет такого понятия и внизу. Я вижу, как люди, у кого сыновьям подходит служить в армии, продают свои квартиры и уезжают в Австралию, Новую Зеландию, Америку, ну куда угодно, где только можно зацепиться. А у алкоголиков дети несчастные идут под тумаки извергов-солдафонов. Разве творилось бы такое в армии, если бы офицеры были божьими людьми? Много можно писать, но все бесполезно. Ничему доброму не бывать. Иногда слышу, как говорят: «Америка подавится Россией». В каком веке живут эти люди? Так заканчивается письмо. Один московский слушатель «Радио Свобода» прислал нам письмо русского американца, который рассказывает, как он сбежал из Москвы. «Позарившись на высокую зарплату, я поехал работать в офис одной американской фирмы в Москве. Работа была просто не бей лежачего, как говорится, синекура. И тем не менее, Проработав неполный год, я собрался, разорвал контракт и вернулся в США. Среди причин автор упоминает такие. Грязный воздух, грязная вода. Летом дышать просто невозможно. Повсеместное воровство. Купил бутылку минеральной воды, она фальшивая. Купил бутылку вина, оно поддельное. Противно до ужаса, даже в советское время было лучше. Везде грязь и полное бескультурье. На автодорогах люди становятся зверьми. Коррупция беспредельная. Это не то, что страна третьего, а, скорее всего, четвертого мира. Сколько раз приходилось сталкиваться с обсчетом, вы себе не представляете. Я просто не буду упоминать о безобразно высоких ценах на самые обыденные бытовые товары. Итог. Больше ни за какие деньги туда не поеду. А вот что рассказывает о себе тот слушатель «Свободы», который переслал нам это письмо. Он инженер, ему 75 лет, последние 16, жил аж в Южноафриканской республике. В прошлом году вернулся после автомобильной аварии и хирургической операции, за которую благодарит хирурга-индуса. Волшебник, золотые руки, так отзывается о нем. В Москве, слушайте, он пишет, нашел работу, теперь работаю, очень доволен. Еще бы ему не быть довольным, в 75 лет... После аварии и операции нашел работу. И какую? Импорт, экспорт кабельной продукции, но не только. Его слова. «Лямку пока тяну», продолжает он. «На работе, кажется, мной довольны, отношения хорошие, это важно. Занимаюсь также и техническим творчеством, изобретательством. Теперь стало не хватать времени. В праздники 3, 4, 5 ноября должен выкроить время для написания заявки на изобретение с одним соавтором, который, кстати, старше меня. Я смотрю, тут многие старики работают, некоторым даже 80 лет. Хотя поначалу, продолжает этот везучий человек, Москва произвела на меня удручающее впечатление. Хотелось бежать, куда глаза глядят. Но прошел все стадии прописки. Прописался, теперь, говорят, зарегистрировался в квартиру жены, получил страховой полис, то есть бесплатное медобслуживание, поликлиника и больница, некоторые лекарства. Пенсия мне шла и раньше, у меня трудовой стаж 34 года. Имею социальную карту москвича, это дает мне право на бесплатный проезд в городском транспорте и пригородной электричке, удобнейшая вещь. И еще ряд льгот помельче, например, 5% скидки при покупке лекарств и продовольствия в некоторых магазинах, но только до 3 часов дня. 1100 рублей надбавки к пенсии, это только в Москве, для компенсации столичной дороговизны, называется «Лужковская надбавка». В общем, жизнь наладилась, подводит итог автор этого письма. Что я вам скажу, дорогие слушатели? Все зависит от установки. Если ожидаешь, что все будет хорошо или хотя бы терпимо, тогда, конечно, тебя ждет большое разочарование, даже страдание. Но я, куда бы ни ехал, в Москву или из Москвы до самых до окраин, еще с советских времен, когда ездить приходилось много, сейчас, кажется, неправдоподобно много, настраиваюсь на худшее, только на худшее. Ну, а худшее, будем справедливы, случается не так уж часто, поэтому действительность тебя не только не разочаровывает, а иной раз даже очаровывает. Последнее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Благословение вам от Господа Иисуса Христа. По воле случая я была в гостях у замечательных людей. Это две сестры. Живут они в собственном уютном доме в Подмосковье. Обе инженерки. Вы как-то употребили это слово в своей передаче, сказав, что больше всего любите женщин-инженеров, считая их лучшим человеческим типом советского времени. Да, помню, сказал как-то это. И с тех пор своего мнения не переменил. Женщины-инженеры, особенно в больших городах, где в любые времена вольнее дышится, несмотря на выхлопные газы. Вообще-то все советские горожанки с высшим образованием, они дальше всех ушли от домостроя. Слово «забитость» – последнее из слов, которые могли прийти на ум при знакомстве с такой женщиной. Страшное, надо сказать, слово. Может быть, самое страшное из русских слов. И просто бесконечно точное. Забитым человеком называют неразвитого, несмышленого и обязательно вялого. Таким он становится, когда его постоянно бьют, отбивают у него чувство собственного достоинства, забивают его восприятие, все органы чувств. вернусь к письму. Мне понравилось, как живут эти женщины. Их жизнь, естественно, чиста и культурна. Для обеих в молодые годы любовь всегда становилась болезненным состоянием, и обе, в конце концов, отказались от замужества. Разум находит утешение в истине, а воля успокаивается в добре. Можно сказать, что эти женщины живут именно так. У них много книг, отличная тепличка, маленький курятник. Я не помню, когда видела такого красивого петуха, как у них. Такой вкусной, посыпанной ароматной зеленью яичницы тоже не припомню. Яйца деревенских кур нельзя сравнить с фабричными. Я привезла банку датского печенья. Вечером они по рецепту на банке уже испекли такое же. Домой я возвращалась тоже с печеньем. Эти мудрые женщины делают свое бытие тайной, а не проблемой. Наилучшие пожелания вам от этих инженерок. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».